want to cover the subject of spanking.
Мы поговорим о наказании.
Why and how?
О физическом наказании, почему и как.
To begin with, I want us to turn to Hebrews 12.
Хочу, чтобы мы посмотрели вначале на Евреям 12 главу.
And I want to just quickly walk you through a brief theology of discipline.
И хочу, чтобы мы вкратце посмотрели на богословие наказания.
I have found this to be so helpful.
Я обнаружил, что это является очень полезным.
As a parent,
обнаружил, как, будучи...
To think of how God disciplines me.
То есть для меня, как для родителей, было очень полезным узнать, как Бог дисциплинирует меня.
And how that then influences how I discipline my children.
Как это влияет на то, как я дисциплинирую своих детей.
So notice with me Hebrews 12.
Обратите вместе со мной внимание на 12 главу послания к евреям.
Verses 5 through 11.
Стихи с 5 по 11.
And notice five principles of theology of discipline.
И обратите внимание на пять принципов богословия дисциплины.
The last page of this lesson, which is called the Seven Laws of Spanking. Should be in the parenting section. Is this
сейчас.
Appendices?
Yep.
Okay. Does someone have it?
No.
No.
Как? 7 laws.
Okay, well then what I'm covering right now is right here.
Сейчас мы говорим о том, что на странице 60-61. Последняя часть этого урока.
Okay, I want to just quickly draw out of this passage in Hebrews 12.
Хочу, чтобы мы посмотрели на вот этот отрывок Евреям 12:5-11 о библейском богословии наказания, поскольку это основание того, как мы должны наказывать своих детей. Во-первых, обратите внимание, что наказание является признаком посвященности.
God only disciplines His sons.
Бог наказывает только лишь своих сыновей.
He says, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord."
Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним.
Do not faint when you are reproved by Him.
И не унывай, когда Он обличает тебя.
God is committed to us as His children.
Бог посвящен нам как своим детям.
He has purchased us with the blood of His Son.
Он искупил нас кровью своего Сына.
And He is committed to our sanctification.
И Он посвящен нашему освящению.
That is why He disciplines.
И именно поэтому Он нас дисциплинирует, наказывает. Когда мы грешим, Он исправляет нас, поскольку Его цель заключается в том, чтобы сделать нас подобными Христу, преображать нас в образ Христа. Он бьет всякого сына, которого принимает.
Submit to God's discipline.
А поэтому мы должны подчиняться Божьему наказанию.
Notice secondly.
Во-вторых, обратите внимание.
The absence of discipline feeds insecurity of relationship.
Отсутствие наказания подпитывает неуверенность во взаимоотношениях.
Verse 7.
Седьмой стих.
God disciplines us because we are His sons.
Бог наказывает нас, поскольку мы Его сыны.
Verse 8.
Восьмой стих.
If we are without discipline,
если мы без наказания,
then we are illegitimate children,
то мы незаконные дети.
And not sons.
И не сыны.
If we do not discipline our children,
если мы не наказываем детей,
we are saying something about
мы
that relationship.
Говорим тем самым кое-что об этих отношениях.
If we love our children,
если мы любим наших
we
детей,
will discipline them,
мы будем наказывать их,
because we are committed to them,
поскольку мы посвящены им,
because they are our children,
поскольку они являются
and no one else's
нашими
children.
Детьми, а не чьими-то детьми.
That feeds security
и это подпитывает крепость отношений,
carried out properly.
Подпитывает тогда, когда дисциплинирование совершается правильным образом.
Thirdly, restoration and growth in holiness are the goals of discipline.
Исправление и возрастание в святости являются целями наказания.
Verse 10.
10 стих. Бог наказывает нас лишь короткое время.
He disciplines us for our good.
Он наказывает нас для нашего блага. Он делает это для того, чтобы мы были святыми. Когда мы наказываем своих детей, мы делаем это ради их блага. Мы хотим, чтобы они возрастали в святости, в праведности. Четвертый принцип.
Discipline must be painful in order to be fruitful.
Наказание должно быть с болью, чтобы оно было действенным, чтобы оно приносило плод.
God makes sure.
А Бог хочет убедиться, что Он доставляет достаточно боли, достаточно боли, чтобы привлечь наше внимание тогда, когда мы грешим. Для того, чтобы научить нас не грешить далее. Наказание в какой-то момент не приносит удовлетворения.
But it is sorrowful.
Однако оно печально.
So when we discipline our children,
оно кажется не радостью.
We must be sure.
Поэтому, когда мы наказываем детей, мы должны убедиться, что мы действительно вызываем боль.
Not harm.
Не увечья, не урон, не раны.
But there must be pain.
Но должна быть боль.
Or you will not get their attention.
Или же вы не привлечете их внимание.
И вы не предохраните
их от будущего непослушания, от непослушания в будущем. То есть вы должны стараться правильным образом относиться к наказанию детей, физическому наказанию детей. То есть легкий хлопок через по памперсу, он не является наказанием. Вам нужно уделить время, чтобы снять памперс, использовать ремешок, чтобы вызвать некоторую боль. Для того, чтобы они поняли, что вы хотите привлечь их внимание, и очень серьезно хотите это сделать. И затем вы можете наставить их, как именно они должны поменять свое поведение. И мы будем говорить больше об этом чуть позже. Пятое.
Discipline brings great benefit to the one who learns to submit to it.
Наказание приносит большую пользу ребенку, который учится слушаться через него.
Look at verse 11.
Посмотрите на 11 стих.
It is painful, yes.
Да, это больно.
It is sorrowful, yes.
Это печально, да.
But to those who've been trained by it,
но те, которые научены через это наказание,
those who submit to it,
те, которые подчиняются
and
этому,
receive it,
и которые
and
принимают
do not reject it,
и не отвергают,
they are trained by it,
их это научает, и потом что мы видим?
It yields the peaceful fruit of righteousness.
Это доставляет мирный плод праведности.
So there is great benefit.
То есть есть великая польза тому, кто учится подчинению, послушанию во время наказания.
That's why it's so important.
Вот почему очень важно, чтобы когда мы наказываем своих детей, чтобы мы выделили время, чтобы сделать это надлежащим образом, чтобы Бог действительно за их непослушание привел их в такое состояние как бы разбитости, когда они будут чувствовать себя поверженными, для того, чтобы их сердце подчинилось нашей власти и приняло исправление. Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим на семь законов, которые я называю семь законов порки, или семь законов наказания. То есть семь библейски обоснованных шагов для правильного физического наказания детей.
Notice Proverbs 13:24.
Обратите внимание на притчи 13:24.
I know I'm probably sounding like a broken record.
Скорее всего, я как
repeating myself too often.
Возможно, я как сломанный телефон. Нет, наверное, не та аналогия. Да, заевшая пластинка. То есть я снова и снова повторяю одно и то же.
But notice what it says again.
Но заметьте, что здесь опять говорится.
If you don't discipline your child,
здесь говорится о том, что если вы не наказываете своего ребенка,
it is not evidence of your love for him.
Это не является доказательством вашей любви к нему.
It is evidence that you hate him.
Это доказательство, что вы его ненавидите.
Because if you really love
поскольку
him,
если вы действительно его любите,
do what is best for
вы будете делать то, что для него является наилучшим.
And you will discipline
и вы будете наказывать его
diligently,
усердно,
not like a lazy parent,
а не просто так, как наказывают ленивые родители,
a diligent parent.
Но будете делать это усердно.
All right, well, let's look at the seven
хорошо, давайте laws. Посмотрим на эти семь законов.
First,
во-первых,
clearly communicate your behavioral expectations.
Ясно изложите, донесите ваши требования к поведению или в отношении поведения. Мы уже много об этом говорили на этой неделе. Пусть ваши инструкции, ваши наставления будут ясными, понятными. Отцы, не раздражайте своих детей, меняя правила каждый день. Не приводите детей в уныние от этого.
The law then is always be clear.
Закон всегда должен быть понятным и ясным.
God has clearly defined boundaries for his children.
Бог своим детям очень ясно определяет границы, параметры.
He spelled it all out very
clearly. Он это все очень ясно изложил нам в Слове Божьем.
As parents, we should follow his example.
Как родители, мы должны следовать его примеру.
Your expectations clear to your children.
Ваши ожидания от своих детей должны быть ясно изложены детям.
What that means then?
И что это значит тогда?
Don't spank for things your child did not know were wrong.
Не наказывайте своего ребенка за то, о чем он не знал, что это неправильно.
Take the time to teach.
Выделите время для того, чтобы научить его, чтобы ясно донести до него свои ожидания. И затем предупредите их, что если это снова повторится, тогда папа должен будет тебя наказать. Или мама должна будет тебя наказать. Есть одно исключение этого в нашем доме. Если безопасность ребенка под угрозой,
for example, if they run out into the street,
например, если они выбегают на улицу,
cars are going by,
и там проезжает машина,
that is, in our opinion, the time to spank without any warning.
На наш взгляд, вот это такая ситуация, пороть, ну или наказывать без предупреждения.
But that's the only exception.
Но это единственное исключение.
Is when their life is in danger.
То есть, как бы тогда, когда их жизнь находится под угрозой, вы должны сразу же привлечь их внимание.
Otherwise,
но в других ситуациях, иначе, в других ситуациях, вам нужно выделить время, чтобы наставлять их, чтобы
учить их.
Также, когда дети являются совсем маленькими, установите какие-то видимые границы. Например,
to keep the children out of the street.
Для того, чтобы дети не выбегали на улицу.
We always used a line in the sidewalk.
У нас всегда на нашей тропинке, на дорожке есть определенная черта. Черта перед проезжей частью. И это видимая черта, которую им нельзя приступать. Нельзя переходить через эту черту без родителя. То есть им нельзя переступать через нее, нельзя на велосипеде переезжать через нее. Но я говорю о том, когда они маленькие, совсем маленькие. Когда они старше, и они уже послушные, и они знают достаточно о безопасности жизни, тогда они могут уже на велосипеде проезжать через эту черту, за эту черту или переходить за нее. Но когда они совсем маленькие, они должны понимать, что я должен слушаться. И у нас всегда есть один ребенок, который стоял около этой черты, смотрел за плечо вот так вот, смотрел себе за спину, смотрит ли за ним мама или папа, следит ли за ним. И вы знаете, что мама всегда смотрит. То есть она прячется в доме, но смотрит из окна. И он начинает так... начинает потихонечку ногой так двигаться ближе и ближе. Хочет, чтобы хотя бы пальцем ноги прикоснуться к этой черте. И вы должны наказывать, чтобы держать их за этой чертой. И смысл в том, создать у вашего ребенка понимание, что у жизни есть определенные ограничения. Есть безопасность, которая гарантирована в рамках этих границ. И на самом деле это приносит мир, спокойствие и родителям, и детям. Дети знают, что вот это место безопасное для игр, для прогулок. Мама может спокойно быть в доме, испечь хлеб или еще что-нибудь, и не переживать, что дети будут носиться по дороге. Поэтому установите очень ясные границы и ясно изложите эти границы. Второе. Сохраняйте самоконтроль. Когда вы наказываете, вы должны быть подконтрольны или под контролем, контролировать себя. Вы никогда не должны наказывать во гневе. Притча
25:28. That is broken into without walls.
Здесь говорится, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Если вы не можете контролировать свой собственный дух, то вы открываете самого себя другим потенциальным грехам или другому потенциальному урону. Вы знаете это сами. Когда мы гневаемся, мы говорим какие-то вещи.
Right?
Правильно? А говорим то, что мы не должны говорить. Возможно, делаем то, что не должны делать. Поскольку гнев является признаком недостатка самоконтроля, самообладания. И это открывает дверь другим грехам. Поэтому никогда не наказывайте детей во гневе. Поскольку наказание во гневе может очень легко перерасти в злоупотребление. Если вы не обладаете собой в тот момент, вы можете наказать больше, чем требуется, и сильнее, чем на самом деле вы должны, и вы можете нанести тем самым какие-то увечья. Также родитель, который не контролирует себя, не имеет морального права наказывать своего ребенка за то, что тот не контролирует себя. То есть это лицемерие для нас, наказывать во гневе. То есть мы говорим своему ребенку: ты не контролируешь себя, перестань это делать. И мы тем самым доносим им неправильную весть. Также
don't drag your child to the spanking room.
Не введите своего ребенка в комнату для наказания.
Take his hand and walk him there.
Вернее, не тащите своего ребенка в комнату для наказания, возьмите его за руку и отведите туда.
Until your child is trained,
вот, до тех пор, пока ваш ребенок не научится тому, чтобы принимать наказание, возможно, да, нужно будет его взять и донести до того места, где вы его накажете.
But in time,
но со временем,
as you are training them,
когда вы будете обучать их,
you can then say to them,
вы можете сказать им,
son,
сынок,
come with me.
Пошли со мной,
take their hand,
взять его за руку
and walk them
и вместе
to the place of discipline.
Дойти до того места, где вы его дисциплинируете. Should we say where we carry him?
Oh,
or it should be surprise. Да, сказать.
No secrets.
Никаких секретов.
No. Many times this is what we do.
Очень часто мы вот так делаем.
We do most of our spanking in the bathroom.
Большинство нашего вот именно наказания у нас происходит в ванной. Ну, то есть в туалете, в ванной.
And there's a drawer in the bathroom.
И есть там сушилка, сушилка для белья, у которой несколько педалей есть. Некоторые... как бы у нас есть несколько, вернее, там вот эта сушилка, и на ней есть несколько ремешков, как бы для дисциплины. Там есть более... Есть более мягкие, есть более твердые, и дети всегда плачут и кричат: пожалуйста, используй мягкий. Или можно мягким. Поэтому иногда говорим ребенку: иди в ванную и жди, папа сейчас придет к тебе.
И обычно,
возможно, мне нужно прийти в себя, то есть как бы самообладание, чтобы у меня было.
So if you're angry,
поэтому если вы гневаетесь, затем скажите ребенку идти в комнату или в какую-то комнату, где вы его наказываете, и скажите: жди меня там.
Now sometimes, for some reason, the instrument has not been put back where it belongs.
Иногда вот тот, как бы инструмент, то средство наказания, ремешок, его не вернули на место, где он должен быть. И ребенок говорит: тут нету этого ремешка, не могу его найти. Поэтому вы говорите: тогда мы его найдем. Они начинают плакать по всему дому, пытаясь найти вот этот ремень. Но это хорошо для них. А это смягчает их сердце. И это готовит их к принятию наказания. Поэтому если вы гневаетесь, тогда вам нужно сделать паузу. Остановиться. Возможно, нужно будет вам выйти прогуляться 5-10 минут, успокоиться, не гневаться, сказать: Господи, помоги мне. И затем, когда вы спокойны, затем вы идете и исполняете наказание. Третье.
Go to a private place.
Идите в уединенное место.
This is about correction, not humiliation.
Здесь речь идет об исправлении, а не об унижении.
Your children to anger and bitterness is to humiliate them.
Одно из самых легких средств к тому, чтобы раздражать своих детей, прогневлять детей, заключается в том, что если вы будете унижать их на глазах у других людей, то есть вы не наказываете их, когда все остальные дети стоят и глазеют на это. Это не театр, это не спектакль. Это уединенное исправление. И Библия учит нас этому принципу. Когда мы обличаем друг друга, как братья и сестры во Христе, мы делаем это наедине, один на один, поскольку наша цель — исправление, а не унижение. А также в нашем мире а в нашем мире, который все больше и больше противится физическому наказанию детей, это мудро наказывать наедине, уединенно. Потому что если вы где-то на публике это сделаете, в общественном месте, тогда вы рискуете, что кто-то вас там снимет на камеру, запишет. Поэтому будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И никогда не наказывайте в общественном месте. Подождите, чтобы уйти куда-то в уединенное место. Но некоторые родители говорят, ну а как долго я должен ждать? Ну, представим, что мы едем в машине, мы не можем остановиться где-то на шоссе. Но если ваши дети уже достаточно взрослые, чтобы понимать, а что такое время, ну, как бы последовательность событий во времени, тогда вы можете сказать им, когда мы приедем домой, папа должен будет тебя наказать. Но не будьте осторожны в том, чтобы не затягивать это слишком надолго. Особенно с маленькими детьми. Потому что маленькие дети, им нужна боль. Боль должна очень во времени быть непосредственно близко связанной с тем поступком, который он совершил. Настолько близко, насколько это возможно. То есть двухлетнего ребенка нельзя наказывать, например, через час спустя после его непослушания. Потому что он посмотрит на вас и скажет, а что ты делаешь со мной? За что? Что я сейчас-то сделал? Да, в том году ты сделал это и это. Ну, а для старших детей вот эта отсрочка в наказании иногда это будет их провоцировать на гнев, будет такое отчуждение в них питать и горечь в их сердце. Вы не хотите, чтобы они носили в себе печаль, горечь о своем грехе дольше, чем это нужно. То есть вы знаете, как вы себя чувствуете, когда вы грешите против Господа. Вам не нравится носить эту вину в себе постоянно. Вы хотите исповедовать это Господу, и чтобы все это было смыто. Четвертое. Требуйте исповедания. Вот вы в уединенном месте, и вы спрашиваете ребенка, почему его шлепают, почему его наказывают. Почему ты это сделал? Поскольку, во-первых, ребенок должен понимать, за что его наказывают. Всегда вам нужно убедиться, что ребенок понимает, за что его наказывают. И лучше, если он понимает это, сам признавая то, что он сделал. Притча 28:13. А тот, кто скрывает свои преступления, не преуспеет. Но кто сознается и оставляет их преступления, тот будет помилован. Давид в 50-м псалме, он должен был прийти к той точке, чтобы признать, что он действительно согрешил, и признаться в этом.
This is best done by asking questions.
И лучше это делать, задавая вопросы.
Ask, what did you do that was wrong?
Спросите его, что неправильного ты сделал.
Was this sin?
Было ли это грехом?
What does God think of sin?
Как Бог относится к греху?
Did Jesus die for this sin?
Умер ли Иисус за этот грех?
This is just an example of
some of the questions you may ask. Это примеры вопросов, которые вы можете задавать.
Okay, so this is how I might do it.
Ну вот как я могу это сделать.
Let's say our four-year-old
son могу сказать нашему четырехлетнему сыну,
and has hit his brother, two-year-old brother on the head.
За то, что он взял игрушку и ударил своего двухлетнего брата по голове.
So we're in the bathroom.
Мы с ним в ванной.
And I'm looking at him. I'm
я смотрю
down,
на него, я сижу и смотрю ему глаза в глаза.
And I say,
я говорю ему, что ты сделал, что было неправильно? Я ударил его игрушкой. Было ли это неправильным? Да, это было неправильно. А было ли это добрым с твоей стороны? Нет, не было добрым. Я могу сказать что-то такое. А кто он? Он мой брат. А что Библия говорит о том, как ты должен относиться к твоему брату? То есть мы разговариваем с ним об этом. А что ты сделал? Почему ты это сделал? Что Бог думает о том, что ты сделал? А Богу это угодно? Богу это нравится? Нет. Является ли это грехом, за который умер Христос? Хочу использовать вот это время наказания как возможность напомнить своему ребенку, что такое грех, что Бог думает о грехе. И это плохая весть. Затем я могу сказать ему благую весть, что Иисус умер за этот грех. И Он умер, чтобы дать тебе новое сердце, чтобы ты мог жить для Бога, и чтобы ты не грешил, чтобы ты мог иметь прощение. И поэтому всякое наказание, всякое время для наказания – это возможность учить наших детей Евангелию и указывать им на надежду, которая у нас есть, на надежду, которая у нас есть во Христе. Недавно, несколько месяцев назад, наша пятилетняя дочка сказала мне, вот во время вот этого времени наказания, она сказала, папа, я не хочу больше грешить. А почему я не могу остановиться и перестать грешить? Насколько прекрасное открытие, возможность говорить с ней о Евангелии. Иисус умер за тебя, чтобы дать тебе новое сердце. Я никогда не забуду, когда она посмотрела на меня и сказала, папа, я хочу, чтобы Бог дал мне новое сердце, чтобы я перестала грешить. И затем я мог молиться вместе с ней, направлять ее в молитве. Это одна из причин, почему мы должны не просто вот так вот бегом пройтись через это наказание и просто гневаться в этой комнате, просто отшлепать нашего ребенка и сказать, все, иди играй и больше этого не делай. Это не достигает вообще никакой цели. А вам, может быть, и лучше будет от этого. Но я гарантирую вам, что вашему ребенку лучше от этого не будет. Поэтому выделите время, чтобы использовать Писание, вопросы, чтобы обнаружить грех, показать грех, для того, чтобы этот грех мог быть исповедан. Пятое. Применяйте нейтральный инструмент к подходящей... Нет, лучше так сказать.
This is a neutral tool.
Применяйте.
This is not the hand.
Как бы нейтральный какой-то инструмент.
Hands are for loving, showing affection.
Excuse me. What does it mean? The appropriate area.
We'll get to that. The rump.
Нет, no сейчас, worries. Сейчас, подождите.
An appropriate area. There is an area of the body God has designed for spanking.
Да. К подходящей области это, ну, просто может быть не со... translation is not that. Да, к подходящей части тела. Лучше так. Да, как бы просто и хотел убедиться, что перевод у нас просто не совсем понятный. То есть применяйте нейтральный инструмент или нейтральное средство, подходящее к определенной части тела или к подходящей части тела. Бог задумал определенную часть человеческого тела, которая просто идеальная для такого наказания. Там нет мозга, который может быть нарушен, ну или поврежден. Нету костей, которые могут сломаться. Просто очень много нежной плоти. И это чувствительная плоть. И все, что нужно, это взять некоторые хорошие инструменты, нейтральное средство, похожее, чтобы вызвать достаточное количество боли, чтобы ребенок подумал. Не, не хочу, чтобы снова так было. Это вот вариант для дамской сумочки, которая носит моя жена в своей сумке везде, где она ходит. Есть еще домашняя версия. Сейчас реклама такая идет. Это размер дамской сумочки. Но домашняя версия, расширенная версия, немножко на 6 сантиметров длиннее. Иногда все, что нужно сделать моей жене, просто открыть свою сумку и ручку чуть-чуть достать оттуда, чтобы ручка чуть-чуть показалась из сумки, чтобы ребенок ее увидел, и сказать: «Не думай, что мама об этом не думала». Или «Не думай, что мама об этом не позаботилась». То есть, чтобы он знал, что я готова. И очень часто это все, что требуется в ситуации. И если это не сработало, тогда она может оставить свою корзину с продуктами, отвезти ребенка в машину, там, где есть затемненные тонированные стекла, и она может вот все это дело сделать там. Почему я говорю нейтральный инструмент, нейтральное средство? Потому что руки, они нужны для выражения как бы чувств, для обнимания, для поглаживания. И что вы не хотите, так это вы... не хотите, чтобы ребенок шарахался от вас всякий раз, когда вы просто хотите его погладить, просто показать нежность. Иногда можно это увидеть в детях, что они отдергиваются, как только к ним прикасаются. Поэтому используйте какое-то нейтральное средство. Поскольку боль будет ассоциироваться, отождествляться с этим средством, с этим инструментом, а не с родителем. Понятно это? А поэтому нам нравится использовать вот что-то похожее на это. У нас много было таких штучек. Потому что в какой-то момент, когда наши взрослые дети, они уже чуть выросли, они сказали: «Пап, мы хотим, чтобы у нас у каждого была своя собственная эта штучка». Поэтому мы купили каждому свою собственную. И затем я обычно пишу притчи 13:24 на ручке этого ремешка, ну вот этой палочки. Поэтому нам нравится использовать такие. Ну, иногда у нас, мы используем деревянную ложку. Например, если мы дома у кого-то и не можем найти вот эту штучку. Но вот проблема с ложками, что они закругленные, и как бы и да, боль вся сосредоточена как бы в определенном... Синяки остаются, да, потому что как бы боль сосредоточена вся в одном месте. Поэтому если вы используете вот такую плоскую штучку, то боль распространяется по большей поверхности. И она не наносит, как бы не оставляет синяков.
That's why I don't use my belt.
Вот почему я не использую ремень. Мы вообще никогда не используем ремень. Потому что, во-первых, ремни очень легко оставляют следы. И вы не хотите, чтобы ребенок пошел в школу, и у него остались какие-то следы от ремня. Это не мудро. Также, потому что у ремня есть своя цель, ну, как бы, то есть ремень, он для того, чтобы мои брюки держать. Поэтому я предлагаю вот использовать что-то такое, у которого есть исключительная цель, уникальная, как бы, цель. Ну и Библия поддерживает такой взгляд. Библия мы видим слово «розга» 9 раз в книге «Притч», когда говорится о вызывании боли. И 7 из этих упоминаний этого слова относится к использованию розги в отношениях между родителем и ребенком. И вы можете посмотреть самостоятельно на эти стихи. А поэтому закон следующий. Никогда не шлепайте никакое другое место тела ребенка, кроме ягодиц. Как написано в конспекте. Любая другая часть тела может как-то повредиться от этого. Не бейте своего ребенка по лицу. Не давайте ему подзатыльники. Будьте осторожными. А также с маленькими детьми не трясите их. Я серьезно говорю. Если вы младенца будете трясти, то есть у них очень много места внутри головы еще свободного для того, чтобы у них мозг мог расти. И может быть сотрясение мозга от этого. То есть можно даже повредить мозг младенца. В Америке есть родители, которых на всю жизнь посадили в тюрьму за то, что они своих младенцев так сильно трясли, что это повлекло за собой сотрясение мозга, даже более серьезные последствия, даже смерть. Поэтому будьте осторожны. Есть только одно исключение. Исключение, вот, не шлепать по попе. То есть, когда ребенок очень маленький, обычно когда он все хватает, можно ползает, можно ударить по руке. То есть, как бы, вот, по некоторым причинам всем нашим детям нравилось играть в грязи. А в грязи, около растений, то есть у меня жена сажает какие-то растения, и они доползают до горшка, начинают доставать землю оттуда, начинают ее на палас вытряхивать эту землю. И вот тогда мы били им по рукам. Говорили им, поднимали их, сажали их, И били по рукам и говорили, нет, нельзя. Почему мы это делаем? Потому что в тот момент они были слишком маленькими, чтобы понимать, когда мы уносим их в другую часть дома. Помните, что я говорил вам раньше? Чувство боли должно быть в отношении младенцев, чувство боли, вернее, маленьких детей, чувство боли должно быть наиболее близко привязано к моменту их ошибки, их греха. То есть у маленьких детей нет понимания времени. И вы это знаете. То есть большая ошибка говорить трехлетнему сыну в июле, что Рождество, скоро будет Рождество. Потому что вы знаете, что произойдет. Каждый день на протяжении полугода. Мама, а сегодня Рождество? То есть вы быстро научитесь, что они будут помнить все, что вы говорите. Шестое. Не позволяйте своему ребенку гневно плакать или кричать. Ключевое слово это гневно или раздраженно. Да, позволяйте им плакать. А если нет слез, то, скорее всего, вы не использовали эффективно это средство. Но убедитесь, что это скорбный плач, а не раздраженный плач или крик. Потому что то, что на самом деле они говорят вам, когда они недостаточно взрослые, то есть они говорят, если бы я был больше, я бы тебя убил. То есть это бунт. Это бунт, который выражается в их гневном, раздраженном плаче и крике. Поэтому мы говорим нашим детям, ты можешь плакать, но ты не можешь кричать.
Stop.
Перестань кричать. Они должны контролировать себя. Да, они могут плакать. Они должны плакать. У слез есть очищающая сила. Это даже верно в отношении печали. Когда люди теряют близкого человека, я призываю людей плакать об этом. Потому что есть такая очищающая сила у слез. Но вы не хотите, чтобы гневающееся сердце, вы не ищете такого гневного, раздраженного сердца, но вы хотите, чтобы сокрушенный дух псалом 50-го псалма. Поэтому всегда ищите вот этой сокрушенности. Вы хотите увидеть сердце, которое печалится, сокрушенное сердце, разбитая воля, мягкое сердце, готовое к принятию, к наставлению. Поэтому учите ваших детей подчиняться наказанию и дисциплине. И это подготовит их к принятию Божьего наказания позже в своей жизни. Я думаю об этом следующим образом. Хочу ли я, чтобы мой ребенок, когда он станет взрослым мужчиной или взрослой женщиной, хочу ли я, чтобы он воевал против Бога и гневался на Бога, раздражался на Бога, когда Бог будет посылать испытания, трудности в его или в ее жизнь. Когда Бог будет наказывать, хочу ли я, чтобы они раздражались, гневались на Бога? Нет. Я хочу, чтобы они подчинялись Ему. Поэтому я не позволяю им злиться на меня, когда я наказываю их. И, наконец, седьмое. запечатлите примирение любовью и молитвой. Вы всегда должны искать примирение. Помните Евреям 11 главу, 12 главу, извините. Бог нас наказывает и потом выгоняет от себя прочь? Нет. Он делает это с неверующими. Он не делает это со своими сыновьями. Подумайте о церковной дисциплине. Мы отлучаем кого-то в надежде, что больше никогда его снова не увидим? Нет. Мы надеемся, что они покаются. Мы хотим, чтобы они были восстановлены, чтобы они примирились. Послушайте. Вот почему вы никогда не должны наказывать своего ребенка и потом просто отправить его в свою комнату. Вместо этого вы отправляете его в комнату и вы идете наказывайте его там. То есть вопрос в примирении. Должно быть примирение. Должно быть восстановление отношений, которые были разбиты грехом. Ваш ребенок согрешил против вас и против Бога своим непослушанием, неподчинением вашей власти. Что-то нарушило ваши отношения, что-то вникло, встряло в ваши отношения, это их непослушание. Поэтому через процесс наказания, дисциплинирования, вы имеете дело с непослушанием. Но когда вы решили вопрос непослушания, и ребенок подчинился наказанию, принял наказание, тогда вы восстанавливаете отношения. Очень много любви, очень много чувств, очень много объятий, поцелуев, очень много нежности. Очень близко к себе их примите, чтобы они знали, что все хорошо, все снова хорошо. Все хорошо между мной и мамой, все хорошо между мной и папой. И это имеет смысл. Не наказывайте своего ребенка и затем просто прогоняйте его и говорите, все, иди, играй с игрушками, папе нужно время побыть одному. Нет. А если это был длинный процесс, потому что вам нужно было касаться не только нужно было не только с первоначальным проступком иметь дело, но и с гневом. Или, как вот моя жена вчера рассказывала женам, что это бывает долгие процессы наказания, чтобы заставить этого маленького ребенка послушаться. Затем проведите с ним время в этом примирении. Сядьте вместе с ним на пол и играйте с ним. Делайте что-то, чтобы они узнали, чтобы они убедились, что все теперь намного лучше. И лучше не потому, что мы просто притворяемся, что этого больше никогда не будет, но что это действительно хорошее отношение, поскольку мы все решили этот вопрос, и наша совесть чиста. Ребенок нуждается в нежности. Поэтому всегда заканчивайте урок дисциплины или это время наказания, процесс наказания выражением своей любви и молитвой. 50-й псалом. Давид говорит, «Тебе единому согрешил я».
So David is admitting his sin to God.
Поэтому Давид признает свой грех пред Богом. Но задам вам следующий вопрос. Является ли Бог единственной личностью, против которой согрешил Давид? Когда он согрешил с Версавией, он согрешил только лишь против Бога? Нет. А против кого еще он согрешил? Against her husband.
Against Uriah.
Да, против Урии.
First in adultery.
Во-первых, когда в блуде, да, затем в убийстве, то есть дважды против него согрешил. Но, конечно же, у Урии уже было слишком поздно просить прощения за это.
Who else did he sin?
А против кого еще он согрешил?
Бершиба.
Против Версавии.
Who else did he sin?
Против кого еще?
The whole nation of Israel.
Да, весь народ. Потому что он был их руководителем. Он согрешил против воинов, которые должны были убить Урию. Он согрешил против очень многих людей. Однако он говорит, тебе единому я согрешил. Поэтому помогите вашему ребенку понимать, что в наивысшей степени, в конце концов, каждый грех направлен против Бога. И именно поэтому вы ведете его в молитве, помогаете ему молиться. Неважно, верующий он или неверующий. Вы должны вкладывать в него это осознание, пока они молодые, что всякий грех против Бога. И готовить их к тому дню, когда Святой Дух обличит их и убедит их, и они призовут Господу за спасением. И тогда молитва действительно станет той, какой Бог ее и задумывал, общением между верующим и Богом. И как это делать? Во-первых, ребенок должен в молитве исповедовать Богу свой грех. То есть, возвращаясь назад к моей иллюстрации, 4-летний сын специально ударил 2-летнего, и я ему говорю, давай помолимся. И я ему говорю, ты первым молишься. И их учили, они знают, как молиться. Они говорят, дорогой Господь, пожалуйста, прости меня за то, что я ударил своего брата. Спасибо тебе за Иисуса. Аминь. Ну, что-то очень простое для 4-летнего ребенка. Затем я молюсь за него. И я прошу, Господь, благодарю тебя за сына. Благодарю Тебя за его готовность признавать или подчиняться моему наказанию, моей дисциплине. Пожалуйста, помоги ему научиться любить своего брата. Благодарю Тебя, что Ты прощаешь его благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. Помоги нам слушаться Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Что-то такое. Он исповедует свой грех Богу. Я затем молюсь о нем, чтобы Бог помог научиться ему слушаться. Почему я этого хочу? Потому что, помните, четвертая заповедь — это четвертая заповедь с обетованием. Я хочу, чтобы жизнь была ему во благо. То есть он должен молиться и учиться слушаться. Когда вы помолились, затем вы можете спросить его, что в следующий раз ты будешь делать? В следующий раз, когда твой брат возьмет у тебя игрушку, что ты будешь делать? Снова его по голове ударишь этой игрушкой? Что ты будешь делать? Или же ты скажешь ему, пожалуйста, дай мне мою игрушку. И, наконец,
person has been involved,
а если еще кто-то был вовлечен в эту ситуацию, против кого был этот грех,
then your child needs
тогда
to ask that
ваш ребенок должен попросить прощения у того, против кого он согрешил. То есть, если он нарушил мое какое-то повеление, он должен попросить прощения у меня. Если он также обидел своего брата или свою сестру, тогда я говорю им следующее. Теперь ты должен идти и подойти к своему брату. И он знает, что значит подойти к брату. Поэтому он идет к своему двухлетнему брату, обнимает его и говорит: «Пожалуйста, прости меня». Ну и затем мы учим детей с самого младшего возраста, как только они начинают говорить, чтобы они могли отвечать: «Я тебя прощаю». Потому что я хочу, чтобы они практиковали это потом, когда они вырастут. И это готовит их к тому, что когда они повзрослеют, будут жить жизнью в поместной церкви, и они согрешат против брата во Христе, что они смогут подойти к этому брату и сказать: «Я согрешил против тебя, пожалуйста, прости меня». Это процесс дисциплинирования. И, возможно, вы скажете: «Пол, это слишком трудно. Это потребует так много времени. Я буду опаздывать на работу каждое утро». Но, возможно, да, один или два раза так и будет. Но когда вы будете проходить через эти шаги, вы вскоре обнаружите, что на самом деле так много времени это не требует. На самом деле не требует. И вы увидите, что ваши отношения с ребенком будут крепче после наказания, чем это было раньше. Поскольку вы показали этому ребенку: «Я люблю тебя так сильно, что я не хочу, чтобы ты дальше жил с этим грехом». И благодаря совместной молитве вы укрепляете отношения между или укрепляете связи между родителями и детьми. Поэтому я бы очень сильно призывал вас, чтобы это вошло у вас в привычку. Вы не будете об этом жалеть.